Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня наша передача выходит в дни Светлой Седмицы, и поэтому хотелось затронуть в передаче вопросы, так или иначе связанные с пасхальными традициями. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Христос воскресе, воистину воскресе.
И, как я уже сказала, наша передача выходит в Светлую Седмицу, и сегодня в передаче хотелось бы поговорить о пасхальных традициях и в качестве такого практического приложения еще и рассказать о каких-то играх, в которые можно играть, находясь дома в эти дни. И прежде всего, отец Владислав, вы можете немного рассказать о тех традициях, которые характерны именно только для Светлой Седмицы, связанных с особым проведением богослужений?
Каждый верующий человек, причастный к церковной жизни, когда проживает пасхальное время, Светлую Седмицу, Святую Пасху и последующее время, он, конечно же, открывает целый новый мир. Можно сказать, существо христианской жизни, в котором он видит, что жизнь христианская, она словно приподнята над обычным состоянием, и богослужение как раз и доносит до нас состояние новое, неотмирное, светлое и любвеобильное. И, конечно, эти богослужения, они, во-первых, быстрые, летящие, пение на них отличается такими веселыми ногами, мы идем вслед за Господом. И Пасха красная, и пение наше тоже славит Бога и прекрасно. Но отличительной особенностью является, во-первых, то, что все поется. Мы с вами помним слова апостола Павла: «Кто благодушествует, да поет». Это выражает состояние нашей души, которая, выйдя из поста и возлюбив Бога, она припала к Нему и уже наслаждается этим присутствием Божьим в своей душе и стремится дать этот свет и прочим людям, кто, может быть, еще его не ощутил. Все поется. Во-вторых, мы не слышим псалмов, которые обычно настраивают нашу душу на покаянный лад, но мы слышим пасхальный канон на вечерней службе, слышим это начало, где мы ощущаем прямо-таки победу над всякой силой вражей, которая в тех или иных формах нас одолевает, и радостно поем тропарь Пасхи, который на разные лады может петься разными распевами, и, конечно же, он может вообще сопровождать нас на протяжении всего этого времени и прочие разные песнопения, которые мы находим, например, в часах Пасхи. Да? Uh-huh. И все это приподнимает нашу душу к светлому состоянию, в котором нам бы удержаться. Что характерно этому времени. Конечно, в любое время мы можем снова припасть к радостному этому мироощущению и сотворить, например, молебен. Но молебен тоже включает в себя, опять-таки, пасхальный канон, опять-таки, все эти радостные песнопения. Поэтому у нас все занята душа именно этим новым присутствием воскресшего Господа вместе с нами.
Для Светлой Седмицы же характерно еще и то, что каждый день проходит крестные ходы, да? Это с чем связано?
Крестные ходы, конечно же, они тоже проходят, потому что мы вместе с воскресшим Господом пребываем, встречаемся с Ним. И как Господь посещал учеников, уверял их в своем воскресении, и мы с вами видим, что не сразу душа повернулась к тому, что уверовать и принять этот новый факт действительности, эту новую жизнь, в котором нет смерти. И мироносицам не верят сразу апостолы, и Фома не верит словам апостолов, пока сам не ощущает этого. Так и мы с вами всю эту седмицу крестным ходом ходим вокруг храма, для того, чтобы мы могли ощутить вот это состояние души, что Бог с нами. И мы на молебнах часто слышим такие слова, что Господь нам явился, Бог Господь и явися нам, да? И мы ощущаем это, переживаем вот в этом крестном ходе с особенной силой. Поэтому хотелось бы, чтобы мы в этом участвовали.
Ну, как уж будет получаться.
Да.
А еще есть ведь одна особенность, что была вот такая традиция. Можно причащаться в течение всей Светлой Седмицы. С чем она связана? И откуда, может быть, она пошла?
Ну, как известно, Пасха – это время, когда происходит торжество Церкви. И особенно выражается это в том, что она проявляет свою такую духовно родящую силу. Потому что многие, кто готовился к тому, чтобы примкнуть к кругу верных, это люди, готовящиеся к крещению, они как раз или накануне Пасхи, или в саму Пасху они принимали крещение. Поэтому мы в течение всей Светлой Седмицы слышим пение «Елицы во Христа крестися, во Христа облекостися». И как раз-таки, вообще говоря, праздник, он всегда сопряжен с причастием. Как бы, если человек живет церковной жизнью, то он как бы к Богу припадает, он с Ним соединяется, он вступает в богообщение. Поэтому, во-первых, сам смысл праздника в том, что есть литургия. Если есть литургия, то, как правило, в древней церкви люди причащались. Во-вторых, почему так часто? Потому что в церкви в прежние времена, собственно, праздник – это и была всегда литургия. Если праздника нет, то литургии нет. А праздник был часто.
Угу.
Поэтому по существу каждое богослужение, оно призывало к тому, чтобы человек причащался. А Пасха – это праздник в праздник. И поэтому Светлая Седмица – это как один большой день длинный, в который взошло солнце ярко, сияет, и человек может пребывать с Богом. Ну, а относительно оглашенных, тех, кто готовился к крещению, они действительно вот в Святую Седмицу как раз-таки причащались постоянно. Поэтому, собственно, здесь все вот как бы утверждались вот в этой новой жизни, что совершенно необходимо нам для того, чтобы мы дальше жили светло, радостно и высоко.
Была еще у нас на Руси одна пасхальная традиция, благодаря которой все желающие могли посетить колокольню и позвонить в колокола в течение всей Светлой Седмицы. А эта традиция откуда пошла и с чем она связана?
Колокол, как музыкальный инструмент, он был предложен в Средневековье. И, собственно, он дает и силу звука, и ее такую чистоту. И может быть использован для того, чтобы определенную мелодику представить нам. И, конечно же, вот в русской традиции перезвон, трезвон, благовест – это все такие звуки, которые, можно сказать, это звук города, собственно. Если город или село, да, угу, то значит там вот и часы этим отмеряют, столько настало времени, и душа начинает радоваться, люди креститься начинают в этот момент. То есть это как бы, так сказать, сердце города, которое, угу, вот дает определенный импульс духовный для жизни горожан. А в Пасху может всякий человек попытаться позвонить, и это выражает состояние его души. Пускай это будет немножко неловко, пускай это будет и где-то неблагозвучно, но, тем не менее, душа все равно радуется и такому вот изъявлению сердца этого человека. Это как бы собой знаменует, словно какое-то вот состояние, когда ритм обычной деловой жизни, он остановился. Мы как будто оказались в вечности, и неважно сейчас, что звучит, потому что все овеяно вот этим светом. Всякая душа изумляется, что вот что случилось. Поэтому кто бы, когда бы и как бы не позвонил в колокол, это будет уместно, потому что опять напомнит о воскресшем Господе.
А я считала такое интересное мнение звонарей, которые говорили о том, что как раз благодаря тому, что вот Светлую Седмицу можно было приходить на колокольню, во-первых, это всегда делалось под присмотром звонаря, что если звонарь был, тогда можно было прийти, потому что я, например, про это не знала, что колокола, они очень нежные, скажем так, их можно даже сломать вот неудачным своим боем, да, и оказалось, что звонари смотрели, а кого из приходящих можно взять в ученики к себе. То есть кто как относится вот к колоколам, к звону. Это такой своеобразный, получается, был экзамен, что ли, вот в эти дни Светлой Седмицы, потому что в другие дни наши на колоколю никогда не пускали. То есть мы же не имеем такой возможности подняться и позвонить. А здесь вот такие возможности предоставлялись. Еще хотела бы спросить у вас, скажите, пожалуйста, ведь у нас в традициях нашего народа было и такое, что не только на Пасху люди ходили на богослужение, ходили, вот после Пасхи начинали ходить друг к другу в гости, но и было достаточно много игр пасхальных. Знаете ли вы какие-то пасхальные игры, вот в которые можно сыграть, например, дома, в семье или со своими знакомыми, вот в эти светлые дни?
Я бы сказал так, что вообще, в целом, если как бы на это посмотреть, вообще, наверное, всякое времяпрепровождение совместное, в котором утверждается мир, в котором пребывает радость, в котором осуществляется какая-то забота, милость человека по отношению одного к другому, все это уместно. И чем бы ни занимались в тех или иных домах, в тех или иных семьях, это все уместно. Мне кажется, что были разные традиции. Наверное, кто приходил в храм, кто участвовал в каких-то массовых праздниках на Пасху, видел разные, ну, вот, подобные игры, которые проводятся. Ну, скажем, там, катание яиц, например, конкурс яиц по красоте, да, кто как раскрасит, разные забавы, так сказать, и соревновательные какие-то игры. Может быть, какие-то веселые, разыгранные театральные истории, кукольные, да, и так далее. То есть, мне кажется, что к чему душа, так сказать, захотела потянуться в этот момент, то здесь оно и становится уместным. Ну, а если говорить про более широкий круг каких-то игр, то здесь, например, может быть и подготовка какого-то интересного детьми спектакля, и какие-то музыкальные номера, да, могут быть, и какие-то приготовления интересных очень лакомств и радостей для детей, которые после поста с любовью всегда будут это кушать. Стол всегда в Пасху, он украшен многими разными блюдами, приятными для нас. Поэтому мне кажется, что тут все что угодно. Может быть, кто-то начинает играть, кто-то подхватывает, и получается какая-то новая, интересная, вот, радостная музыка и так далее. Тут все возможно.
Для меня, например, когда я готовилась к передаче, было очень удивительно то, что оказывается, что игр на самом деле было очень много, и многие игры были связаны как раз со взаимодействием с яйцами, с пасхальными. И что было очень интересно тоже, оказалось, что есть и игры для мальчиков, и игры для девочек. Хотя вот в нашу бытность какие-то игры, ну, проводились вообще для всех, не различая, то для мальчиков или для девочек. Ну, самая такая, которая, наверное, всем известна и пожилым, и молодым, это игра в битки. Правда, у нас сейчас мало кто так говорит, просто давай постукаемся, да, там. То есть, и как оказалось, что раньше это была игра чисто девичья, то есть играли девочки в эту игру, и она была именно в двух вариантах, либо играли парами, либо играли, то есть выбирали одну забивальщицу, у нее было яйцо, забивала, и она ходила по всем девочкам, стукала, и в конце выяснялось, у кого яйцо осталось целым, он выигрывал. И всегда договаривались, что или стучат острым концом яйца, носиком, или тупым концом, пяткой. И получалось, что и та, и другая должны были так стучать. Или если в команде тоже играли, то тоже самое было. То есть все должны были это правило соблюдать. Нужно было уметь держать яйцо в руке так, чтобы оно не разбилось. И стукнуть им, ударить.
Тоже. Носик, он тверже.
Остренький, да. Как оказалось, была еще одна девичья игра чисто, игра в кучки. То есть раньше это было на улице, набирали пучки соломы или песка, и девица, пока все остальные отвернулись, она прятала яйца в эти кучки. То есть она могла куда-то положить одно, куда-то два, куда-то вообще нисколько не положить. И раньше-то просто она могла прикрыть, юбки были широкие, и вот остальные девушки и девочки должны были угадать, ну, в какой кучке больше яиц. То есть вот они угадывали и могли очень много яиц себе набрать. Сейчас в современности у нас тоже можно так играть. Единственное, что можно играть даже на столе, дома, в квартире. Тоже яички можно разложить и закрыть их или шапками, или стаканчиками, кружками. И то есть тоже где-то будут обманки, где-то нет. И вот можно спрашивать, то есть где располагается пасхальное яичко. То есть такие вот интересные. Ну, лично для меня они были очень интересны, что вот так вот... девичьи такие игры. А оказывается, катание яиц – это была чисто мальчишечья игра. То есть играли мальчики. И обычно старались сделать деревянный лоток, жёлоб такой. И тоже вариаций, как оказалось, было много. То есть вот у нас мы обычно в храме, когда играли, традиционно просто катали, призы какие-то выкатывали. А оказалось, что их может быть настолько много. Один вариант – это когда один лоток стоит, у каждого мальчика есть яйцо, и каждый катает. То есть лоток, он неподвижно стоит, а лоток стоит так, что один конец упирается в пол, например, или в землю, а второй приподнят на высоту примерно 20 сантиметров. И вот мальчики подходят, катят свое яйцо и выигрывает тот, который укатил дальше свое яйцо. То есть нужно было его так вот бросить, чтобы оно дальше укатилось. Вот тот, кто дальше укатил, он... все остальные яйца забирает себе как победитель. Ой. Это вот первый вариант такой, такой игры. Потом еще был один такой вариант, когда все ребята выкладывали на площадке перед вот этим лотком яйца на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров. Причем можно было выкладывать в линию, полукругом, в разброс, кучкой. И вот каждый мальчик, он яйцом... старался выбить, то есть какое-то яйцо затронуть, и ну, как бы это был его приз, скажем так. И кто сможет выбить все яйца и остаться победителем. И тоже это очень такая хорошая игра, и она, я поняла, почему она именно для мальчишек, наверное, была, потому что и координация движений, и меткость, и нужно просчитать, как кинуть, то есть чтобы укатилось и так далее. Еще один вариант вот этой игры – это игра с призами. То есть, когда просто раскладываются призы, и каждый ребенок, ну, вариации там разные есть, или черта проводится, дальше которой лоток нельзя ставить, или это в виде круга. И каждый ребенок может яйцо катить, а чаще всего вот сейчас у нас мы пользуемся деревянными яйцами, писанками, и можно себе выбить какой-то приз. Но вот в условиях, например, когда мы находимся в квартире с детьми, мы тоже можем поиграть, и не обязательно для этого иметь горку, хотя и можно сделать даже из плотного картона, ну, без дерева. А можно играть и без лотка. Или на столе разложить вот эти подарочки, и ребята просто катят пасхальное яичко, и вот куда попадет, какой подарочек или приз, вот они его могут себе взять на память. Можно играть, если по краю стола подарки выложены, а из середины стараются яйцо прикатить, как бы выбить, вот как в боулинге. подарочек.
А мы в эту игру тоже играли на Пасху и сделали желобок. Он такой был, яйцо удерживал с обоих сторон. И кто хотел, направлял этот желобок в ту сторону, которую ему хотелось катить, но от одного места. И он катил яйцо в направлении домиков, в которых был сделан вход из картона, а на домике было написано «добродетель». И чем выше добродетель, тем меньше было вот входное отверстие, в которое можно было прокатить яичко. Ну и вот каждый вот пытался что-то себе приобрести.
Очень хороший вариант, да. А еще была такая игра «воротца». То есть вот для малышей воротца делали побольше, чтобы они могли прокатить. А чем старше ребенок, тем воротца были уже. И ну, практически как бы вот чуть-чуть больше ширины самого яйца. И тоже или просто прокатывали через воротца, кто попадет, или даже было такое, что вот сзади стояли типа кегли такие, да, и вот нужно было яйцом выбить эти самые кегли. И также вот с малышами, например, можно играть дома каким образом. Сели друг напротив друга на каком-то расстоянии, и вот можно катить навстречу друг другу яйца эти пасхальные, деревянные. Ну, то есть, чтобы они столкнулись, например, встреча произошла. И есть еще тоже, ну, это уже современный такой вариант игры, когда яйца всех участников выкладываются по одной линии на расстоянии между яйцами 8-10 сантиметров, и мягким мячиком стараются выбить чье-то яйцо. Вот такие варианты игры как раз катания яйца существуют самые разные. Но я думаю, что наши слушатели могут еще какой-то вариант свой придумать.
Да, конечно, да, или припомнить даже. Еще такое ощущение детское, очень уместное для Пасхи, это качели, да, когда ощущение полета, это и ребенок, и взрослый, и всякому очень памятно это, когда вот он так взлетает, и на качелях качаться в Пасху тоже очень уместно. И если есть вот такая возможность изготовить качели и их установить, то это замечательно.
А я как раз и читала, вот, что в традициях и было, что как раз с Пасхи начинали ходить на качели и карусели, водить хороводы, петь песни и так далее. Еще одна игра, которую тоже можно спокойно и дома играть, юла, то есть когда или, например, просто два участника, или, может быть, вся семья может играть, яйцо закрутили, вот у кого дольше крутится яйцо, вот тот выигрывает и может получать приз какой-то. А еще есть игра такая, раньше в нее тоже, оказывается, играли, называлась «На попа». То есть нужно яйцо закрутить так, чтобы яйцо встало вертикально. То есть оно не у всех получается, то есть нужно навостриться. Вот и тоже да, тот ребенок или человек, у которого это получилось, он выходил победителем. Потом тоже игра, в которую можно играть спокойно дома. Она, в общем-то, у нас ребятишки любят в них играть. В такие игры похожи. В какой руке? То есть вот берутся, каждый участник берет свое яйцо. Причем они должны отличаться, чтобы было понятно, что это мое, а это твое. То есть какими-то там или наклейками, или разукрашены такие. И как мы это делаем, берем в руки, прячем за спину, и вот второй должен угадать, где его яйцо. Угадает, забирает и свое яйцо, и яйцо вот этого товарища, с которым играли. Не угадает, остается тому, кто одержал яйцо. Но то, что вы сказали, что тут можно яйца украшать, то есть предлагать детям разные и природные материалы, и краски, то есть это тоже
да,
может стать...
Да, сейчас это очень оснащение широкое для этого, можно делать очень красивые узоры.
и может быть очень увлекательным таким для детей. Угу. И кроме того, их же можно, сейчас у нас есть и деревянные разные заготовки, то есть их можно
расписать,
и потом просто подарить кому-то, например, пожилому соседу. То есть подарить кому-то в качестве такого небольшого подарка.
Угу.
Потом очень интересная игра, и в нее тоже раньше играли, это поиск пасхального яичка. Им можно было бы играть, и если есть свой садик, яички прячут, и дети ходят, их разыскивают. Или в квартире их можно прятать. То есть можно писать какие-то записочки. Есть вариации, когда, если, например, дома ребятишек мало, например, двое, или даже пусть он один, каждому такому подарочку можно клубочек примотать и типа лабиринта такого веревочного сделать. И каждый ребенок получает вот конец этой веревочки, и по веревочке смотать он должен найти тот приз, который как бы ему полагается, что ли. Вот, то есть это могут быть какие-то и сладкие призы, и пасхальное яичко.
Вот вы сказали веревки. Мы один раз тоже устраивали такую Пасху, и там детям предлагалось по веревкам передвигаться по разным уровням-то таким. Ну, сейчас это тоже есть в разных парках, да?
Uh-huh.
Но там было это так вот непросто сделать, uh-huh. и интересно. Ну, здесь главное безопасность, конечно.
Uh-huh. Потом еще одна игра тоже, вариация игры поиска яиц, это казаки-разбойники. Вот те, кто более старше, наши радиослушатели прекрасно помнят эту игру, когда мы в казаки-разбойники играли, когда делились на две команды и по стрелочкам искали. Вот,
да.
Или казаки-разбойников, или разбойники-казаков. А здесь поиск яиц может происходить, когда стрелочки нарисованы, то есть куда можно пойти.
То есть внимание все равно приковано к яйцу, да, как это символу воскрешения человека, да?
И к яйцу,
новой жизни.
Да, 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 да. Но здесь могут быть эти вариации. Это может быть просто какой-то сладкий приз.
Угу.
То есть это может быть какая-то небольшая игрушечка.
Ну и тайна какая-то в то же время, да?
Еще одна интересная игра, мне она очень понравилась, это игра «Дойди до приза». Тоже спокойно можно проводить в домашних условиях, когда родители подбирают какой-то приз, он может быть совершенно разный, и пасхальное яйцо, и не обязательно. У нас сейчас есть и маленькие такие куличики, которые можно, может быть, какой-то просто связанный, да, с какими-то увлечениями детей. И этот приз заворачивается в несколько слоев бумаги. Но чем больше, тем лучше. То есть там 10, 15, 20. Но не просто ребенку нужно разворачивать, а на каждом листе бумаги написана загадка. То есть сейчас у нас на самом деле много можно найти загадок пасхальных таких, то есть так или иначе связанных с праздником Пасхи. И вот на каждом листе бумаги, в который приз завернут, вот такая загадка написана. И если ребятки у нас собрались, то первые, кому досталось вот это сооружение, он читает загадку, если он знает ответ, он читает загадку и называет ответ, разворачивает и дальше. Если он не знает ответ на эту загадку, он ее читает вслух, и вот кто из присутствующих отгадал, он продолжает дальше разбирать вот этот приз. И в конце концов он достается тому, кто отгадал последнюю загадку, у кого это было. Игр на самом деле много еще всяких разных, и поэтому хочется, наверное, чтобы наши слушатели тоже проявили.
Здесь ведь пробуждается творчество человека, его какое-то вот светлое умонастроение и разные устремления хорошие. Поэтому, если что-то ему вот хочется, хотелось когда-то, он здесь вот как раз в Пасху самое время это все осуществить. Потому что чудесно бывает, что прорыв какой-то бывает в его жизни.
То есть у каждого из нас есть большое поле для творчества.
Да, и задатки какие-то всегда есть, надо их искать.
И поэтому вот хочется пожелать, чтобы каждый проявил эту любовь, внимание к своим близким, домашним. И вообще просто к окружающим.
Вот если, например, взрослые с ребенком остались, если они вот сядут вместе, начнут что-то, то они непременно найдут вид этой игры, которая вот для них интересна. Мне кажется, что... И потом она начнет еще и развиваться. Поэтому всегда можно этого пожелать.
Тогда мы пожелаем нашим слушателям успехов, радости. Завершая передачу, что бы вам хотелось, может быть, сказать или пожелать нашим слушателям?
Ну, нашим слушателям хотелось бы пожелать, чтобы они и в этом году наполнились светом воскресения Христова, чтобы этот свет усвоился их душою, и они всегда были в жизни бодрыми, радостными и светящими другим.
Отец Владислав, еще хотела спросить, вот как быть тем людям, которые вынуждены сейчас находиться дома, чтобы им тоже почувствовать вот эту пасхальную радость, и чтобы она, как вы сказали, сохранилась на весь год, который грядет?
Ну, мы с вами помним, что мы члены Вселенской Церкви, которая не ограничивается какими-то одними теми или иными территориями или святыми местами. Мы можем ощутить и дома радость Христового воскресения. Мы можем поддержать наших ближних, позвонить, услышать радостные воскликновения, поздравления. Мы можем также, и помня о том, что все-таки Пасха продолжается 40 дней после ее начала, дождаться того времени, когда можно будет выйти. А на 40-й день мы с вами увидим снова то пасхальное богослужение, может быть, которое мы пропустили. Поэтому как-то нужно ждать Пасхи, и она все равно посетит нашу душу.
Наша передача подошла к концу. Если у вас возникли какие-то вопросы, отзывы или предложения, вы можете сообщить их по телефону 8-904-98-79-771 или 8-950-55-65-788. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо вам за участие.
Спаси вас, Господь. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Обнявшись с небом.